Здравствуйте, Шаватоха, Гутово, хорошей недели. У нас 239 урок по Мишли. И мы в прошлый раз начали 28 главу и сумели дойти до пасука номер 1. А теперь начинаем с пасука номер 2. Но поскольку как бы нехорошо со второго пасука начинать, то мы прочитаем первый пасук, хотя бы без комментариев. «Бегут нечестивые, и никто не гонится за ними, а праведные беспечны, как львы». Ну, слово «беспечно» мы заменили, из русского перевода убрали, и взяли перевод, что они не боятся, как не боятся львы. Следующий пасук, которым мы начнем заниматься, «при греховности страны много властелинов в ней, а при муже разумными знающим она будет долговечна». Да. Ну, я не убежден в том, что этот перевод такой вот стопроцентный. Говорит Шломо ха-Мелех, «Бепеша арец», когда есть пшаим, то есть переводчик перевел как грехи, «авирот», которые делают раби, многие люди в стране, «эбэрец», то есть земля, в которой делается много авирот, «рабим сарейха», в ней много министров. «Оба адам и вин», а человек, который разумный, «йодея кен ярих», он знает и также будет продлевать. Я перевел дословно. А теперь смотрим, что на эту тему говорит, начинаем с Мальбима. Мальбим говорит. «Бепеша арец рабим сарейха», когда есть авирот в стране, то много у нее министров. Иногда это происходит посредством мариды, посредством бунтов. «Шетивша арец бе малка», что земля начинает, жители, наверное, все-таки земли, начинают восставать против своего царя. «Вы хашвим, они думают ли проколь ишихат, что они свергнут сейчас иго одного человека? Валидей хен, и из-за этого ямдулан и алыга сарим рабим». Тут же начинается какое-нибудь временное правительство, еще какое-то правительство. «Арицим, они такие вот, кто сильнее, тот и становится правителем. Ваним ашлим валахцим алиарец». И они начинают властвовать и начинают выжимать землю, на нее нажимать. «Враг им эмца». И в этой ситуации, если появится Адам вин ваюдеакен, понимающий человек, имеется в виду, что он будет понимать каванот цедека, каванот праведности, ваашер ехолла ацор, и он может остановить то, что началось, тогда мипнейшетов гамерет, он может остановить бунт, который поднялся. И тогда он ярих, имеется в виду, и тогда придет аруха варафуа, долговечность и лекарство от этой болезни, которой мы сейчас занимаемся. Болезнь, которая выражается тем, что начался мэрит, люди пытались свергнуть власть одного человека, в результате к власти пришли много народу, и все начинают тянуть каждый в свою сторону, и происходит то, что, в общем, происходит, например, сегодня в Израиле. Очевидно, что Пеша Арец очень большая, потому что с правительством у нас своеобразная ситуация. Говорит Шломо ха-Мелех, «Бепеша арец рабим сарейха». Я начинаю читать Гаона, который говорит Килоймер. Что имеется в виду? Имеется в виду, что арец пошат выхотат. Земля, ее жители, делают пшаим выхотоем. Пшаим – это авирот, который делается настолько небрежно, что это приближается к специально сделанной авере. Хатас – это авера, которая сделана бешогик. То есть, когда человек не понимает до конца, что он делает, может быть, это не совсем случайное преступление, но, тем не менее, человек понимает, что он делает преступление, не до конца понимает его уровень, и это преступление не называется мезет. То онша, наказанием за эти авирот, шию рабим сарейха, что увеличится количество управляющих страной, властителей, министров, дословный перевод. Мимулах адам ханав мюкашей ам. И Иов говорит, что в этой ситуации начинает царствовать Мелех Раша, царь, который нечестивец, который выводит свое царство в разряд ханафы. Ханафа – это подхалимаш, который делается по отношению к нему. И Рашоим, который находится внутри, вокруг него, благодаря подхалимажу выходит на новый уровень власти, и тогда власть нечестивцев растет, власть подхалимов, которые пришли благодаря подхалимаже к какому-то верхнему подхалиму, они пришли в состояние, что они становятся властителями. И объясняет Вильнинский Гаон, Вагайну, это то, что Мехамадзе из-за этого получается, что начинается ситуация, приближающаяся к русскому слову понятию анархия, который в Танахе написан во время судей, «Вы иш коль ешар бейнаф ясе», что каждый человек будет делать то, что кажется правильным ему в глазах. Не будет кого-то, кто будет руководить относительно жестко и показывать, как правильно идти. И понятно, что когда властителей много, и каждый тянет в свою сторону, и это полная анархия, которая происходит, и это одна из самых опасных видов жизни на земле. И это говорит Гаон, что тогда исполнится то, что сказано в Дгилем, в псалмах, в 92-м псалме, когда сказано «Аз яцис рашоим кмо эсов», то тогда будут выглядывать нечестивцы, как трава, вырастать нечестивцы, как трава. В этом псалме Давид Амелах говорит, сейчас, одну секундочку, поскольку псалмы у меня под рукой, то можно найти, и зачитать уже некоторые цитаты. Псалом Цади Бейт, 92-й псалом, говорит, этот псалом мы часто читаем в шаббат, «Мизмор шил йом ашаббас», «Хорошо благодарить Всевышнего и петь ему, его имени верхнему, и говорить с утра про его милость и про эмуну, про веру в него по ночам». И он продолжает и говорит, что на какой-то арфе, на киноре надо это петь, потому что «Восвеселил ты меня, Всевышний, деянию твоим, рук твоим я радуюсь, как величественны твои дела». Очень глубоки помыслы твои. Человек невежественный не знает, и глупец не понимает этого. После этого тот пасук, который нам нужен. Бефро хорошо им, когда вырастает количество нечестивцев. Кмо эсов, и они растут, как трава. Ваецису коль па алэ авэн, и будут выглядывать все делающие грехи. Лэшмидама де ад, для того, чтобы быть истребленными навеки. То есть этот пасук, этот псалом говорит о том, что мы прославляем Творца, и когда рашоим вылезают в этом мире, то вылезают они для того, чтобы Всевышний их истребил навеки. И тем не менее, в момент, когда наступает такое состояние, что из-за нечестивства населяющих землю людей становится дикое количество министров, которые каждый тянет свое состояние, ну, пытается приворовать, я не знаю, считает, что он правильно делает, по-разному может быть, то в этой ситуации наступает анархия, человек делает то, что ему кажется правильным, и это ведет к тому, что рашоим выходит на свет. Результатом этого то, что Всевышний покажет их и истребит их, но изначальное состояние – это состояние несколько трагичное. Продолжает Шломо Амелех и говорит, «Ба адам вин едея, но человек, который понимает и знает, как сказано, иш бе эр ло еда вексиль ло евин эдзот». Человек глупый этого не понимает, и глупец не может понять. Имеется в виду, что то, что написано, что бифроя хорошо им, когда расцветают нечестивцы, и выходят они как трава, и начинают выглядывать те, кто делают грехи, то люди не понимают, что происходит, и видят рассвет рашаитства, рассвет нечестивца. И только человек разумный, который понимает замыслы Всевышнего, частично, естественно, он может понять, что это нужно для того, чтобы их леабет или шамет, что это нужно для того, чтобы рашоим были уничтожены и пропали. Поэтому человек, который это знает и понимает, он яарих, он может оценить и сказать, что кен, это действительно является одним из асадот, одним из основ замысла Всевышнего, который он проводит. Но люди, которые этого не понимают, они видят развитие анархии, рашаитства, видят большое количество нечестивцев, которые прут, как тараканы, из всех щелей. И, не понимая замысла Творца, видят какой-то ужас, который происходит снаружи. Умный же человек понимает, что это и есть то, что придумал Всевышний для исполнения своей цели, для того, чтобы эти тараканы в виде рашоим, которые вышли наружу, были истреблены. Таким образом, пасук говорит, как объясняет нам Гаон, о ситуации, что когда увеличивается количество авирот, которые делают люди, и растет в таком состоянии, что становится необходимым вывести рашоим в этом мире, и нечестивцы начинают ползти из всех дырок, то человек, который не понимает, видит, как зло растет и распространяется. Человек, который понимает, он видит, что это нужно для того, чтобы рашоим в этом мире исчезли. Но в любом случае, временно это состояние, когда грехи пересилили, перешли свой предел, и теперь получилось состояние, когда рашоим выглядывает в этом мире и становится министрами, это состояние очень печальное для жителей этого места. Это то, что нам говорит этот пасук. Следующий пасук говорит идею вторую. Пасук номер три нам говорит. Человек бедный и притесняющий неимущих, то же самое, что проливной дождь, а нету хлеба. Смотрим текст и комментарий Мальбима. Шлома Мелех говорит, «Гевер раш, человек бедный, в ошек далим», но который при этом в состоянии притеснять других и притесняет бедняков, еще более бедных, чем он. Это как матар, как дождь, который сухев, который все течет, в энлехем, но не дает хлеба. Это дождь, который все смывает и не дает хлеба. Мальбим объясняет, что имеется в виду, что иногда получается ситуация, что управлять во время этого бунта, во время состояния, когда земля согрешила и рашоим устраивает бунт, то иногда получается так, что сарим, министры, не выигрывает этого сражения, не выигрывает этого бунта, но только к власти приходят бедняки. И они приходят к власти во время своего мэрода, во время своего восстания, бунта. Тогда это уже называется не бунт, а революция. И весь народ начинает властвовать, каждый человек над своим ближним. И эти бедняки, у которых ничего нету, они начинают угнетать еще более бедных, которые стали бедными, в общем, из-за того, что эти бедняки победили. И они начинают, те, кто были притеснены, выгнаны со своего имущества посредством мэрода, как бывает ситуация, что человек, который был достаточно обеспеченный, работал, заработал какие-то вещи, мы пока говорим про машаль, нимшаль будет потом, человек, который заработал какие-то деньги, человек, обладающий каким-то имуществом, вот началась бунт, революция, его свергли, скинули. Теперь он находится в состоянии бедственном. А тот бедняк, который его скинул, он наделен какой-то властью, и он начинает его угнетать. И это подобно матару, дождю, который сухев, который все сносит. То есть, если приходит дождь из-за того, что есть такое понятие на иврите «шверат анан», когда облако сломалось, из него льется такой проливной дождь, что это такое количество дождя, такое количество потопа, что это сметает все на своем пути. Здесь иногда на юге Израиля бывает такой потоп, что кто-то может погибнуть, смывает там кусок дороги и так далее. До такого состояния, что дождь, который является, в принципе, благо человеку, поскольку без дождя не бывает, чтобы росло какое-то растение, например, хлеб, но такой дождь, из-за того, что он чересчур сильный, он не дает хлеба. Обычный дождь дает хлеба, этот нет. Это, наоборот, все на своем пути смывает. И также не окажется, что этот дождь, из-за него придет хлеб. И то же самое происходит, когда вот эти вот бедняки, пришедшие к власти, они смывают на своем пути все, как вода, которая смывает, когда ее прорвало, и плотина, которая прорвала, и все понесло. Это был машаль, молица, которая здесь говорится. Ее надо попытаться немножечко разобрать. Для этого я бы хотел, но я уже не взял. Ладно, прочитаем Гаона. Гаон Мивильна на самом деле здесь ничего особого не прибавляет. Он говорит, что Гевер Раш Ашек Далим, человек, который бедный и угнетает беднейших, это дождь, который все смывает и не дает хлеба. Что угнетение бедных людей обычно происходит вот этим вот бедняком, оно идет для того, чтобы разбогатеть. И это выглядит как дождь, который, плотина, которая прорвала, дождь, которая прорвалась. И это дождь, который вырывает с корнем деревья, вымывает их своей силой и разрушает все, что есть. И он не помогает для урожайности. И также человек, который угнетает бедных, он также останется бедным, и в его доме не прибавится ни хлеба, ни одежды. То есть это вещь, которая не даст никаких плодов. Но при этом человек может захотеть угнетать, либо чтобы показать свою власть, либо потому что он не понимает, и он надеется на то, что сейчас он сможет кого-то, кто стал беднее, он сможет сейчас что-то такое сделать, чтобы у него забрать его имущество, и это угнетение, оно сравнивается с угнетением дождем, который смывает на своем пути все, но при этом не дает плодов. Также обещано, что человек, который будет угнетать бедного, обещает Всевышний, что это не даст ему плодов, ему не удастся поживиться этим. Кроме того, что он делает авейру и получит наказание в Олам Аба, это отдельный разговор. Но кроме этого, здесь есть еще один иньян, который делает так, что этого человека нету никакого, в общем, особого смысла этого угнетения, потому что оно не приведет ни к каким результатам. Это то, что нам говорится на уровне простого смысла и Гаоном, и Мальбимом. Теперь вопрос, могу ли я дотянуться до Мальбима на Иова, книгу Иова. Если да, то в 13 главе Иов описывает некоторые вещи. Если нет, то нет. Сейчас мы узнаем. Нет. Спасибо и извини, пожалуйста. Я не приготовил заранее. Иов – это очень длинное такое произведение Танаха, где обсуждаются различные философские споры, сейчас, секундочку, которые происходят между Иовом и его друзьями, которые пришли его утешать. И каждая глава – это некий магалах, некий путь объяснения, от чего возникают страдания, которые могут быть. И вот вопрос, можно ли это здесь одну секундочку. Да. Что я так сразу не найду этого места. Здесь вся глава идет некие упреки, которые даются. Иов объясняет, что аванот, грехи, которые происходят, Всевышний сообщает человеку об этих грехах и говорит, почему твое лицо скрыто, и почему так случилось, что ты все время думаешь про твоего врага. И то, я думаю, что я не смогу сейчас это точно объяснить, но суть сводится к тому, что в этой главе нам подчеркивает Иов ту горечь, которая происходит из-за аверот, которые сделали. И он говорит, что все, что видели мои глаза, и все, что слышали мои уши, все это надо понять. Так как вы, мои друзья, мне объясняю, я тоже знаю. Но я не падаю, как один из них. То есть они пытаются ему объяснить, какие авероты, какие грехи могли привести к страданиям Иова. Но он говорит, что он может точно сказать, что этих аверот он не делал, и все, что они говорили, он сделал. Однако ко мне обратился Кель-Шакай, Всевышний Бог, и Гохех, и его Тахаху, его упрека, я до конца не понимаю. Но вы сейчас говорите шекер, вы сейчас говорите вранье, и ваше лекарство, которое вы мне даете, это лекарство, которое является обманом. То есть не за эти грехи вас недостаточно хохмы, чтобы увидеть, что за какие грехи пришли ко мне все эти испытания. И он объясняет, что испытания бывают, в частности, за те аверот, о которых говорит наш пасук, но он утверждает, что это к нему тоже не относится, что бывает, что люди делают мерет, люди делают восстание против царей, против еще кого-то, и это восстание может увенчаться успехом. И тогда успех этого восстания, как правило, приводит к тому, что люди разоряются, у людей получаются какие-то проблематичные вещи. И основной вид восстания, о котором идет речь, это не восстание против людей, которые царствуют, это восстание против Всевышнего. И существует авейра, которая называется мерит, авейра, которая называется пеша. Вид этой авейры – это человек, который знает Творца, но хочет восстать и избавиться от его власти. То есть бывает такой человек, который мешает сам факт того, что над ним властвует Всевышний. И есть определенный авейрот, когда он пытается скинуть с себя эту власть. И в такой ситуации ему кажется, что он получит некую самостоятельность. И говорит об этом пасук, что этой самостоятельности человек не получит. Потому что в тот момент, когда он снимает с себя власть Творца, сказано в Мишне Пирке Авот, что человек, который марит, который снимает Оль Малхут Шамаим, снимает с себя Оль Малхут Шамаим, иго небесного рабства, то на него накладывается рабство царя земного. То есть он попадает под влияние людей, например, налогового управления и тому подобных вещей, и он вынужден уже служить не Всевышнему, а человеку, и таких царей может быть очень много. Поэтому в тот момент, когда человек оставляет за собой власть Творца, у него ситуация сильно лучше, чем человека, который снял власть Творца и попал под власть властителей, многих царим и так далее. И только тшува может избавить от этой вещи, поэтому совет, который здесь дается фактически, он говорит о том, что когда человек начинает угнетать другого человека, это, во-первых, у нас есть мелех, они вираж, бедный и такой нехороший раша, который является царем, является, имеется в виду Ецергора. И когда Ецергора завоевывает человека и заставляет его делать какие-то авирот, то эта ситуация наиболее плохая, которая может быть. Речь идет не только о жизни Алам Аба и Ганедане и Гиенами, но речь идет о жизни внутри этого мира. И Малица, пример, который здесь дается, что человек, который пытается лимрот и делает много грехов, которые приводят к мериху, к восстанию против царя, то есть против Всевышнего, у него появляется много царей, много клипот Яцергоры, которые его окружают, и эти клипот приводят его в состояние уже совершенно другое. И тогда это может продолжаться дикое количество времени, и самое страшное, что в этом есть, что человек не выигрывает ничего и в этом мире тоже. Хотя иногда мы дальше чуть-чуть видим, что в этом мире он может выиграть, но результат является такой, что он кругом проигрывает, потому что плодов этих усилий у него все равно не окажется. Теперь мы перейдем к следующему пасуку, и немножко нам еще предстоит вернуться к тому, о чем мы говорили, еще через пару псуким. Следующий пасук номер 4, где Шломо Амелех говорит: «Оставляющие Тору хвалят нечестивого, а соблюдающие Тору негодуют на них». Это продолжение предыдущего пасука. Оставляющие Тору – это те, кто мордим, начинают восставать против Творца, против законного царя. И говорит Шломо Амелех, что Мальбим объясняет, что те, которые оставляют Тору, они начинают, это происходит, одна из вещей, по которым это происходит, я думаю, что все это могут понять, видеть, может быть, видели не все, потому что не все видели человека, который был полностью в Торе и оставил ее, не дай Бог такое видеть, но одна из причин оставления Торы – это зависть, которая проявляется у человека, который находится в Торе, по отношению к гацлахи, к успеху, который есть у раши. И они начинают восхвалять этого раша, потому что они видят, что человек оставил Тору, например, не обязательно в качестве нечестивца 100%, но, может быть, частичного, например, ради заработка, особенно если он еще немножечко поджульничает, чтобы зарабатывать, то видно, что он очень удачлив в этом мире. И поэтому люди, есть те люди, которые из зависти к гацлаке, к успеху, хорошо им оставляют Тору. Но те, которые шамрим Тору, те, которые соблюдают Тору, они понимают, что плохие действия, за них в будущем человек даст наказание. И они идгару, то есть они нападают на того, кто мигалель, который прославляет рашу нечестивца. Это первое объяснение, которое дает Мальбим. И также можно сказать, что это относится к тому, что сказано раньше. Что во время, когда человек паша умарат, когда он делает пшиот и мерит, то есть бунт и такие небрежности, мицвот, которые почти называется, что человек сделал авейру бемезет, то тогда раша начинает властвовать над народом. И те люди, которые оставляют Тору, начинают хвалить его действия, как он ведет себя, несмотря на то, что он ведет себя с помощью хамаса, то есть разбоя, шода, грабительства. В общем, рей Торы, но люди, которые остаются в Торе, у них будет тогда тагар, бой, не знаю, как это сказать, и милхама, война с Рашоем. И это наступает для них тоже, естественно, очень тяжелое время, потому что Рашоем находится в этот момент во главе мира, и воевать с ними очень тяжело. Но это то, что происходит в момент, когда нечестивцы начинают выходить в состояние власти. А происходит это из-за того, что люди, которые оставили Тору, стали заниматься подхалимажем и подняли на какой-то другой уровень человека, который находился, был рашой. И в примере мы говорим о людях, а когда мы выходим за пределы примера, за пределы простого смысла, то речь идет о людях, которые восстали против Всевышнего, и царем стал Ецер Гара, и у него появились многие, которые хотят с ним иметь хорошие отношения, подхалимажничают к нему и так далее. И тогда цадиким, тем, кто остается внутри Торы, надо вести войну с этими рашоем. И эта война очень тяжела, поскольку Сотан, он очень бережет свои кадры, очень серьезно помогает. И если у цадиким есть некая сиута дешмая, помощь Всевышнего, без которой вообще никак невозможно, то у них есть помощь ситра охры, и поэтому эта война принимает очень тяжелые масштабы для праведников. Хагро почти ничего не пишет на эту тему. Он говорит «Азвей Тора и Галалу Раша». То есть те, кто оставили Тору, они будут хвалить, восхвалять нечестивца. Мистама, то есть если ты видишь человека, который прославляет нечестивца, то говорит Гагро, мистама, ты ничего о нем не знаешь, но ты из общих соображений понимаешь, что это кто-то из Азвей Тора, кто-то из тех, кто оставил Тору. Потому что так обычно ведут себя оставляющие Тора, они начинают прославлять нечестивцев. Вешамрейтара, люди, которые соблюдают Тору, Идгарубам, они начинают с ними воевать. Здесь сказано бам, то есть с Рашоем и с тем, и с ними во множественном числе, и с нечестивцами, и с прославляющими их людьми. Вот, это отдельное предостережение. Понятно, что у человека есть предостережение оставлять Тору, но есть еще одно предостережение, которое связано с запретом подхалимажа к нечестивцам и запретом легалель прославлять нечестивцев. Поскольку ситуация, что когда кто-то из сильных мира сего начинает с тобой каким-то образом заигрывать и так далее, то волей-неволей человеку приходится идти на какие-то пшарот, на какие-то компромиссы в разговоре с ним и придерживаться какой-то определенной политики. И эти компромиссы возможны до определенного предела. Тора запрещает аль-тахнифу, Тора запрещает подхалимаш, и нельзя лигалель, нельзя хвалить рашу. То есть с ним можно объединяться, с ним можно иметь дело, если он сейчас, в данный момент времени, каким-то образом полезен Торе и Амисраэлю, то с ним можно до определенного уровня иметь дело, но здесь очень четкие границы, запрет подхалимажа, запрет прославлять его в качестве раши. Безусловно, человека можно пытаться привлечь к шуве, об этом даже разговор не идет, это понятная вещь, но границы очень четкие, до какого состояния с ним можно общаться и на каком уровне нельзя. И если вы подумаете хотя бы об этом, то увидите, что это достаточно тяжелое такое испытание для человека, который вынужден с этими людьми находить общий язык. И поэтому Шломо Амелех предостерегает, что человек, который начинает с подхалимажа, этот человек превращается в Азвей Тора, человека, который оставляет Тору. Ничего, в общем, тяжелее, чем оставление Торы в качестве аверот, нету. Человек, который был Тана Упариш, человек, который учил и отдалился, перестал учить, ушел от учения, это еще круче, еще сильнее, еще хуже, чем человек, который называется Раша. Но в данном случае их называют Рашоим и те, которые их Мигалалим. Несмотря на то, что этот человек может не делать лично каких-то аверот, несмотря на это, ему особых похвалот Шломо Амелех не дает. Дальше продолжает и говорит Шломо Амелех, Злые люди не разумеют правосудия. Ищущие Всевышнего, они умеют все, они понимают, разумеют все. То есть злые не понимают правосудия, а те, кто ищет Всевышнего, у них с пониманием все в порядке, они могут понять все. Говорит Шломо а-Мелех, теперь Балашон а-Кодеш, он говорит, «Аншейра, люди зла, ло явину мишпат, они не поймут тот мишпат, который происходит в мире, умывакшей гашем явину коль, а те, которые ищут Всевышнего, им может быть доступно и понятно все». Надо понять, о каком мишпате сейчас заговорил вдруг Шломо а-Мелех, который не понимают люди обычные, но может понять тот, кто искренне ищет Творца. Мальми объясняет. «Аншей ра ло явину мишпат» – «Люди зла не поймут суда Всевышнего». Имеется в виду, что люди зла – они те, кто прославляет нечестивца. Из-за того, что они не понимают того мишпата, того суда, который сейчас делает Гашем, и почему нечестивец остается в своем рашаитстве, и у него все вроде так вот хорошо идет, а Шамрей Тора – люди, которые соблюдают Тору, и они ищут Всевышнего. Они могут понять пути Всевышнего, которые идут бы цедек и мишпат, в справедливости и в суде. Лахен идгарабам, поэтому они увидят суть явления. И в соответствии с тем, что есть те, которые хвалили аншейра, прославляли людей зла, и рашаитство, нечестивство, и это приведет к тому, что тот нечестивец, которого хвалят, он начнет не просто вести себя как раша, но он усилит гезель, воровство, и начнет убивать. Потому что люди не понимают мишпата и видят очень красивую жизнь. И после того, как они, эти люди, нечестивцы, становятся постоянные во зле, то после этого изменяются пути суда, которые существуют, но они станут совсем непонятными. Настолько, что не будет не виден людям, которые это не в состоянии понять, будет не видна вообще дорога, по которой Всевышний ведет этих рашоим. Но те, кто ищет Творца и учат все слова, связанные с мишпатом, то есть все, что сказано с судом, и они видят роах энгагат раша, они видят, насколько плохо Всевышний сейчас ногек им раша. Я думаю, что прочитаем Гаона, а потом немножко обсудим, что имеется в виду. Здесь говорит Гаон, что здесь говорится о том, что люди не понимают, как может быть гацлаха, успех нечестивцев в этом мире. Но те, кто ищет Гашема, они понимают все. То есть они понимают успех, который есть у нечестивцев, что он нужен для того, чтобы эти нечестивцы были истреблены лаадей ад навсегда. А цадик Китамар Эфрах, а праведник, он вырастет, как некий тамарь, как некоторые, как тамар по-русски сказать, финик, да, как финик прорастет. Это тоже продолжение псалма, который мы начали уже читать, поэтому я к нему обращусь, если я только найду эти псуким. Одну секунду, псалом был 92-й, а вот псуким это уже сложно. Секундочку. 10-й пасук говорит, что вот враг твой, Всевышний, потому что вот враги твои будут истреблены, пропадут и рассеются, и уйдет все, что было связано с произведением греха. И сейчас, секундочку. Да, и дальше он продолжает в 13-м пасуде. А праведник, как финик, он расцветет, и как кедр ливанский он достигнет. Те, которые были посажены в доме, ростки посажены в доме Всевышнего, Бахацрот и Лакейну, в дворах Творца, они расцветут и так далее. И все это нужно для того, чтобы от Янувун, это пасук номер 15, еще в старости, Высейва, еще в старости будут расти эти ростки, которые были посеяны в доме учения, и они будут... Раананим и хью, они будут сочные и толстые они будут. Для того, чтобы сказать, возвестить праведность Всевышнего, моего Создателя, вело алтабо, и что в нем нету несправедливости. Это говорит Давид а-Мелех, И на эту же тему Шлома говорит те псуким, которые мы сейчас читаем. И здесь есть, я хотел зачитать кусочек из Дери Гашема, немножко длинный кусочек, но тем не менее. Здесь то, что я хочу, это вторая часть, второй перек, который говорит о том, как, что такое жизнь человека в этом мире. И он говорит, что внутри понятия хок, закона, связанные с пхирой, со свободой выбора человека, он махриех, этот закон дает возможность человеку, разным людям, которые мы уже говорили в других местах, что люди могут быть хорошими или плохими. У человека есть свобода выбора, он может выбрать мицвот и выбрать эверот. Также они могут быть немножко хорошими и немножко плохими. То есть частично так, частично сяк. Часть людей такие, часть сякие. И также возможно, что один человек, отдельно взятый, у него тоже есть обе эти возможности, и каждого человека внутри человеческого вида, человек может быть частично цадик, частично раша, один и тот же человек. И может быть, все люди только хорошие, все только плохими, и может быть, часть хорошая и часть плохими, и это то, что мешает, не дает возможности достигнуть шлеймута, цельности, о которой мы говорили, и достигнуть состояния получения ламаба. Потому что уже так случилось, что в одном человеке находятся хорошие и плохие иньоним, хорошие и плохие вещи. И для того, чтобы невозможно так, чтобы Всевышний проследил, обратил внимание на часть из них, а не на все. Такого не может быть. Он сейчас объяснит, почему. И даже те люди, которые достигнут состояния, что ров, большая часть их поведения, достойны по суду цедека, справедливости и высокой награды, тем не менее, они не могут получить награду. Почему? Потому что Шурад 1, требование суда, оно склоняется к тому, что за все действия нужно получить плату. Хорошие, плохие, большие, маленькие. Поэтому человек должен получить награду и наказание за все, что он сделал. И это не работает как дроби, когда идет сокращение. Например, 2/4 мы сократили и сделали 1/2. Нет, 2/4 останутся 2/4, позитивное останется позитивным, негативное – негативным. И человек должен получить наказание за все негативное и награду за все позитивное. И нету здесь сокращения ни по модулю, ни каким-то другим способом. Никогда нельзя сократить минус с плюсом и привести к какой-то общей среднестатистической цифре. Этого сделать невозможно. За все аверот мы получим наказание, за все мицвот, говорит Рамхаль, мы получим награду. Поэтому установила мудрость Всевышнего лихалега гмуль, чтобы разделить понятие гмуль, понятие награды. Я на всякий случай объясняю, что, что я сейчас делаю. Я объясняю то, что сказал нам Шлома Амелах, что глупец смотрит на то, что происходит в мире, на нечестивого, завидует ему и не видит ничего, не может понять, что здесь делается. Но человек, ищущий Всевышнего, ему раскроются дороги Творца, и он поймет, почему есть гацлоха, есть успех у нечестивца в этом мире. И это, в общем, ответ на вопрос, который задавал Моше Рабейну, что такое, как может быть цадик варало, праведник, которому плохо, и цадик, которому плохо, и раша, которому хорошо. Так вот, говорит, что мудрость Всевышнего установила разделить выплату за мицвот и аверот, как за награду, так и за наказание, и разделила ее на 2 времени и на 2 места, в которых дается этот суд, назовем это так. То есть, что все действия, которые сделал человек в этом мире, делятся на большее, на большинство и меньшинство. После чего большинство судится отдельно, в месте и времени, предназначенном для этого, а меньшинство отдельно, в месте и времени, предназначенное для этого. И правильно было бы так, что время, которое предназначено для мию... Однако, настоящая награда, стопроцентная награда, конечная, и ее суть, они не находятся во времени, с которым мы как-то общаемся, они оставлены полностью ла-алам аба, на грядущие времена. Как мы уже говорили. И тогда получается, что награда останется человеку, который достоин этой вечной награды, то есть присоединиться к Творцу, прилепиться к Нему навсегда, на вечность. А наказание, оно отодвинуто от настоящего. То есть что такое наказание, настоящее наказание? Это когда человека отодвигают от тофа мити, от бесконечного добра и не дают ему, Всевышний ему не дает прилепиться к Творцу. И тогда душа этого человека, его тело просто пропадает, его просто больше нет. И это те, о ком сказано, что те, у кого нету хелека, удела в Олам Аба в грядущем мире. Однако, гадин лейньянзе, но этот суд, лойе эла альпиров маса, вот дин, суд о том, что будет с человеком, он выводится из Олам Аба, или у него остается Олам Аба, этот дин остается у человека только, этот суд решает только на основании большей части действий, которые сделал человек при жизни. Но маасим тавим, но хорошие действия, которые сделал раша, и маасим раим, и плохие действия, которые сделал праведник, если их меньшинство, то есть праведник, у которого большая часть позитивных дел, и он получает свой Олам Аба, раша, у которого большая часть негативных дел, и он его исключает из Олам Аба. Но при этом у раши есть какие-то позитивные, а у праведника какие-то негативные. Получается, что этот мир, его успех и его царот, и его несчастье, страдания, они включают в себя плату раши за те немножко схует, за то минимум схует, это немножко может быть от 1% до 49,5%, которое ему удалось сделать в этом мире, поскольку эту рашу все равно отодвигает из мира грядущего, то ему дают успех в этом мире. А цадик за те авейрот, преступления, которые он сделал, за изъяны в мицвах, которые у него получились, у него в этом мире приходят исурим, страдания. Таким образом, что их мишпат, их суд, и праведника, и раши, будет полностью выполнен внутри этого мира. И останется только то, что должно остаться на Олам Аба, как это следует из того, что составляет большинство этого человека. Большинство этого человека требует дать ему награду Олам Аба, или большинство действий этого человека требует его исключить из Олам Аба. То есть останутся цадиким без всякого тааруваса, без всякого перемешения плохих вещей, которые есть среди них. После того, как цадик получает здесь полностью выплату за те авейрот, которые он сделал, на все 100%, то эти авейрот михупарим, на них есть капора, искупление, их больше нету. Поэтому, когда он приходит уже к вечности, то есть к Олам Аба, то он приходит как 100% праведник, и там уже нету понятия цадик варало, цадик, который не цадик гамур, не 100% праведник. Это уже цадик на все 100%, поэтому там ему дается 100% награда. Дегайну, то есть получается, что к приходу Олам Аба останутся цадиким левадам, останутся только праведники. Блита арова с раба и негом, без всякого перемешения зла, которое есть между ними. Вем бли и кувим ба ацмам, и в них не будет никакого икува, никакой задержки сами по себе. Легана, чтобы получить то ганау, то удовольствие, которое миутедет лагем, которое приготовлено в будущем для них. Арашоим, нечестивцы, они будут итху, они будут отодвинуты, и они потеряются без того, чтобы остался у них какая-то тана, какие-то требования полностью. То есть они полностью исключены из Олам Аба. Это рашоим. Вот. И это то, что говорит нам здесь Шломо а-Мелех, что нечестивцы и глупцы и подхалимы, они пойдут по тому пути, что они не поймут Мишпад Гашем, будут находиться в зависти и в подхалимаже к сильным мира сего, которые в основном рашоим, нечестивцев, и они не поймут идеи того, как производит Всевышний, что делает Всевышний, в чем его мишпат, почему рашоим плохо, то есть хорошо, а цадиким плохо, понять этого они будут не в состоянии. Но тот, кто мивакеш рашем, тот, который ищет Творца, он поймет то, о чем мы сейчас прочитали из Рамхали, но мы еще не совсем дочитали. И таким образом для него процесс зависти к раши будет бессмысленный, если он действительно полностью сможет понять, что здесь сказано сейчас, то момент такой идеи завидовать раше, она будет совершенно бессмысленной. Рамхаль продолжает еще один кусочек, небольшой, не такой уж небольшой, и говорит: однако, установила еще одну вещь, хесед и дбарех, добро, исходящее от Всевышнего, чтобы увеличить гацлоху, успех для людей. Шеймаца от мин цируф, что придумал Гашем еще один вид, который соединяется, соединение для того, которому нужно этот цируф для того, чтобы исправить нечто. А именно, Человек, у которого ра, зло, очень сильное, в количественном или в качественном состоянии, грубо говоря, оно занимает 40% этого человека, те, которым 10%, тем хватит исурим, о которых мы только что говорили. Но люди, у которых количество процентов такое большое, что оно приближается к 50, но ниже 50, что выше 50, они лишаются Алам Аба. Но эти не лишены Алам Аба, но не настолько большое, чтобы их мишпат, чтобы их закон был, чтобы они были авудим лагамри, полностью исчезли. И это клаля нашам, и это понятие оныша, которое у них есть, то есть у них должна быть еще одна запись на оныш, на наказание у этих людей, которые называются цадиким, но цадиким, у которых очень много зла. То есть быров, они праведники. Но поскольку мы договорились, что их праведность не исключает, не может стереть их аверот, эти аверот должны быть стерты через суд Всевышнего, и суд, который будет в этом мире, для них недостаточно серьезный, но, тем не менее, они достойны получения Алам Аба, потому что быров на большую часть состояния, они цадиким, то Всевышний придумал для них еще одну вещь, которая называется Дин Гейном, суд Гейнома. Каванабо, намерение этого суда, Леонижа Хоте, наказать согрешившего Квихато, настолько, насколько он согрешил. Таким образом, что после получения этого оноша в Гейноме, который длится грубо 11, иногда 12 месяцев, иногда больше, но так стандартно это 11-12 месяцев, после этого оноша не останется у человека никакого хова, никакого долга. Аль-Гамаасе Гараша Аса, по отношению к тому злу, которое он сделал в этом мире. И после этого он сможет Ликабель Гагмуль Амити получить истинную награду, как все за все остальные хорошие поступки, мицвот, которые он сделал. Получается, что Алидейзе, что посредством этого Гаовдим Мамаш и Юми Заар Валокабир, тех, кто полностью исчезает из Алам Аба, их очень будет мало и практически не останется, очень небольшое количество, потому что Рамхаль жил в свое время. Я не знаю, что он скажет в наше время, у меня есть предположение, думаю, у вас тоже. Рамхаль жил во время, когда человека, у которых ров его поступков будут авейрот, а не мицвот, такого человека практически не было, потому что люди встают утром, надевают тфилин, молятся, соблюдают шаббат и сделают все остальные вещи, которые требуется делать. А человека, который в общем ничего не делал большую часть своей жизни, потом, даже если начал что-то делать, я имею в виду нас с вами, даже начал что-то делать, то так иногда по большим праздникам и так далее, и даже делая некоторое количество мицвот, которые он делает, тем не менее, большую часть мицвот он считает, что это только для очень праведных людей, а я вот, для меня достаточно совсем немного, иногда скажу какой-то брох, и все должны мне аплодировать, стоя желательно, а если я уже надел твилин, то вообще должна очередь выстроиться, чтобы сказать, какой я цадик и так далее, и уже ни в коем случае не начну соблюдать шаббат, потому что это уж совсем для... и так далее. Короче говоря, сами посчитайте, будет ли у подобных людей большая часть их поступков мицвот или аверот. Рамхаль таких людей не видел и не знал, что они существуют, это другая эпоха. Поэтому он говорит о том, что не останется почти ни одного человека, у которого окажется большая часть аверот, чем мицвот, и то... Те аверот суровые, жестокие, страшные аверот, которые он сделал, но их миют, их минимум, он не сможет исправить в этом мире, ему понадобится гейном, но после гейнома у него будет полное очищение от всего, и он должен будет получить награду Алам Аба, вечную, вечную жизнь, вечную награду, прилепиться ко Всевышнему за счет остальных хороших поступков, которые он успел сделать в своей жизни. И получается, что посредством этого получится, что те, кто мамаш авудим, которые мамаш пропадут, исчезнут, это зейр вело кабир. Их будет очень-очень мало. Потому что у большей части людей понятно, что мицвот больше, чем аверот. Потому что лойо эла атам останутся без удела в будущем мире, без будущего мира. Только те, над которым зло таким образом стало большинство, в таком размере, что и ившар, что невозможно найти их, никакого места, для того, чтобы они остались внутри настоящей награды, Баганат Ниски. И они не могут прийти к вечной награде, к вечной Гано. И получается, что Дин делится на три части, говорит Рамхаль. Главная ее часть – это Лаалам Шахартхия. Это мир после оживления мертвых, как мы уже говорили. Но Есть некие действия плохие, которые, не обязательно плохие, извините, за которые положено дать награду до этого времени. Это либо сейчас, либо в Гейноме, либо в Ганедоне. Это вторая часть, и третья часть – это наш мир. Таким образом, получается три части выплаты, награды, которые дает Всевышний, и наказание. Ешь мием шеигмалу баала мазе, есть те, которые человек получит в этом мире, а есть тем, которые он получит в мире, который называется алам анешамот, в мире, который называется мир души. То есть после смерти Ганеден или Гейном. Таким образом, человек, который является цадиком, ну не просто цадиком, это я неправильно сказал, не обязательно цадиком, человек, который ищет мудрость Всевышнего, он может находиться в дороге. Такой человек увидит Даркей Гашем, он увидит пути Всевышнего и увидит, что не нужно завидовать успеху Раши и не нужно переживать по поводу того, тех проблем, которые случаются у праведника. Потому что проблемы, которые случаются у праведника, потому что он сделал какое-то количество вещей, которые ему нужно убрать, стереть. И стереть это можно иногда тшувой Торой, а иногда невозможно иначе, чем через Исурим. И поэтому Исурим, которые приходят, их надо принимать, страдания, которые приходят. Не дай Бог, чтобы они пришли, понятно, надо пытаться этого избежать. Но, тем не менее, их надо принимать, если они пришли, Баагава, с любовью, потому что они стирают те авирот, которые есть у праведника. А праведником в данную секунду называется, в этом месте мы говорим, называется тот человек, у которого больше 50% мицвот позитивных действий. Раша – это тот, у которого больше количество, больше 50% негативных действий. Соответственно, Раша должен получить награду за все действия, которые у него произошли, позитивные, в этом мире. Может быть, счастье он получит в Ганедоне, он может там оказаться, это сложный вопрос. Цадик, он может получить за свои авирот, которые обычно у цадика тоже есть, он может получить наказание либо в этом мире, либо, если этого не хватает, а мы видели в Вильнюсском Гаоне в комментарии на Мишле, что нету цадика, у которого этого хватает, и он должен спуститься в Гейном, только некоторым это будет очень легко, некоторым не очень. Но цадик, который спускается, он спускается в Гейном для того, чтобы смыть себя те авирот, которые у него были сделаны, и после Гейнома вместе с Исурим, которые были в этом мире, он получает полную награду Алам Ницхи, и там у него уже нет ни одного изъяна, он находится в состоянии стопроцентном. Как тот садик, у которого 10% авирот, остальные мицвот, так тот, у которых 49% авирот, а все остальные мицвот. Понятно, что награда в Алам Аба тоже будет разная, но тем не менее для этого уровня там уже не будет ничего, что будет мешать этой награде. Это то, что нам объясняет Рамхаль, и это то, о чем теперь, как мне кажется, мы можем прочитать спокойно у Шлома Амелаха в пятом пасуке, который говорит, одну секундочку, «Аншейра лоевину мишпат». Люди зла не могут понять суда Всевышнего. Умивакшей Гашем, те, кто ищет, просят Всевышнего, и вину коль. Они поймут все. Здесь очень важно слово коль, потому что человек, который по-настоящему ищет и хочет понять замысел Творца, ему будет дано в этом плане понять абсолютно все. И это очень сильная фраза, потому что обычно мы говорим, что понять замысел Творца до конца – это практически невозможная вещь. А здесь нам утверждают, что в этом плане человек может понять все. Но все на уровне примерно, конечно, выше, чем то, что я сейчас с вами прочитал, потому что мы прочитали какие-то минимальные аспекты, и то не до конца. Рамхаль еще 2-3 страницы продолжает на эту тему. Я не стал зачитывать. Может быть, когда-то на уроках по Дерех Ашем я до этого дойду, такого нельзя исключать. Но сейчас это мы пропустим, потому что это бы вода и тема этого пасука, но тем не менее. Но когда Моше Рабейну просил, чтобы Всевышний ему открыл понимание того, что означает цадик, которому плохо, и Всевышний ответил ему: «Лой рэни адам вахай», не может человек видеть меня и остаться в живых, то очевидно, что то, о чем мы говорим сейчас, Моше Рабейну тоже понимал. Потому что если бы Моше Рабейну не дало было этому понять Рамхалю дано, если бы такое, не дай Бог, можно было бы сказать, то получается, что есть кусочек Торы, который мы получили не от Моше Рабейну. Но сказать такого нельзя, это страшная вообще вещь. Апикарсут совершенно полный, и, безусловно, ни Рамхаль, ни я этого не имели в виду. Что имеется в виду здесь? Что есть уровень понимания, который Моше Рабейну хотел понять, Это сильно выше уровня того, о чем мы сейчас говорим, который не был раскрыт Моше. Поскольку Моше хотел увидеть, как складывается вся мозаика, и хотел увидеть, как все Исурим, все страдания, все цароты праведников сложатся вместе, и каждая цара, к чему конкретно она привела, и каждый успех Рашоим, к чему конкретно он привел, и почему Всевышний Башгаха Протит построил мир именно таким образом, что это страдание этому праведнику, а этот успех этому Рашу, и как это сливается все в одно, воедино, и как из всего этого выстраивается общая картина, на это ответил ему Всевышний, что это не может видеть Всевышний, человек мою Гангагу, тот систему, которую управляем миром, она скрыта от человека, не может он ее видеть и остаться в живых, потому что от человека скрыты Таамы и Мицвот, и Хомер и Вейрот, он не знает смысла заповедей, не видит, что делает каждая заповедь внутри всех миров, не знает, как каждая заповедь каждого человека, с какой каваной, насколько качественное количество она воздействует. Поэтому человек не может составить все это известно только одному, тому, который проверяет все наши сердца и видит все наши мысли, только одному Творцу. И это то, что получил Моше Рабейну ответ «Лой рейни адам вэхай». После смерти человека, не может меня увидеть человек и остаться в живых, но после смерти человека может сложиться такая ситуация, не может, а должна сложиться, что человеку откроется смысл заповеди, и он увидит кох, силу каждой мицвы. И мозаика, о которой я сейчас говорил, для него сложится, наверное, не так полно все-таки. Для разного праведника по-разному, и для Всевышнего понятно, что совершенно иначе, но тем не менее, он прикоснется к пониманию этих аспектов. А сейчас все, что мы можем знать общую картину, но в тот момент, когда мы достигнем понимания всего, то есть после смерти, после Тхиаса Мейсим, об этом говорит пасук, что тот, кто Мивакеш Гашема, тот, кто ищет Всевышнего, как там написано, в Мекеш Гашем и Вину Коль. Те, которые ищут Творца, им откроется все. Они узнают все. Но это не сейчас, потому что сейчас даже Моше Рабейну не получил ответа на этот вопрос. Это кавана, комментарий Агагро на этот пасук. Вот. Теперь пытаемся пройти еще пару псуким. Пару я загнул, но один, я думаю, мы еще успеваем. Да, может два. Говорит Шломо Амелах в шестом пасуке: «Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели идущий кривыми путями, хотя он и богат». Это очень связано со следующим пасуком, но я не вижу, чтобы у меня была возможность два пасука объяснить. Шломо Амелах говорит: «Марбе...» Секунду, нет. Где-то вот. «Тоф раш голех бетумо». «Лучше бедный, который идет в своем тмимуте, в своей простоте». «Ми и кэш...» чем кто-то искривляет Драхим в Игуашир, а он является богачом. Объясняет Мальбим, что человек бедный, который идет своим путем, своей простоте, чем богатый, который искривляет свои пути. Здесь нам говорится Малица, пример того, что есть два пути. Один путь поначалу это колючки, но в конце он выпрямляется. И по этому пути идет бедняк. И это путь человека, который ешар, человека, который идет по пути Торы, и который хочет Леагия прийти к Махоц Хафецав, к цели своих желаний, к присоединению к Творцу. И также, несмотря на то, что он сейчас находится бедный, угнетаемый, но он идет в своей тмимуте, в своей простоте, и в конце концов он придет к тому, что он миешер свои пути, он выпрямляет свой путь. Но богатый, который искривляет свои пути, и идет таким путем, что вначале она выглядит очень прямой, красивой дорогой, но в результате она искривляется, 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 в конце концов она приведет к колючкам, и это то, что будет его ждать Басафо. Колючки, которые ему в конце концов будут ждать, это Динги и Нома. Понятно, о чем идет речь. Вот, поэтому предпочтение отдается человеку, который сейчас идет по пути, который трудный, но в результате этого пути он пойдет по прямой дороге. По широкому прямому пути. Гаон здесь особо ничего не добавляет и говорит, что лучше гацлоха успех бедняка, который идет в своем бетумо, в своей простоте, чем тот, который искривляет пути и богатеет, как мы уже только что объяснили. Каванато. Кавана сравнить это с пасуком, с другими псуким или... Ну, короче говоря, мы только что объяснили о том, что человек, который идет по прямому пути, этот человек удостаивается циткуса, праведности, и несмотря на то, что ему иногда, чтобы исправить свои некоторые трудности, нужно пройти даже геном, но тем не менее он удостаивается в конце пути Йошера, Гана, которая будет Ленецах, человек же, который идет по пути, который сейчас выглядит красивым, но он Раша, он искривляет свой путь, в конце концов может лишиться понятия Аламаба. Вот, я думаю, что мне придется закончить сегодня. До следующей встречи. Всего доброго. До свидания.